Израильские власти настроены на решительные действия после теракта в Иерусалиме. Лондон передаст Киеву боевые самолеты, но при одном условии: американские военные не исключают войны с Китаем. Эти и другие события и заявления проанализируем в ближайшие полчаса на радио «Спутник». У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. Номер WhatsApp +7 968 766 3311. С нами на связи доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Ну, очередное обострение, судя по всему, между Израилем и палестинцами, как заявляют в движении Хамас в ответ на рейд израильской армии в городе Дженин на западном реку, на западном берегу реки Иордан. Тогда погибли 10 человек. Вот некий гражданин расстрелял людей в синагоге в Восточном Иерусалиме. Погибло 7 человек. Ну и господин Нетаньяху заявляет о том, что будут предприняты немедленные меры со стороны израильских властей, не уточняет, какие именно, но, по крайней мере, вот такой решительный настрой. На ваш взгляд, в целом, вот нынешнюю ситуацию можно ли сравнить с тем, что было еще несколько лет назад, когда мы говорили, такое распространенное было выражение, «интифада ножей». Ну вот мы помним, да, что палестинцы нападали с ножами. Вот что-то подобное сейчас может произойти, или это все-таки точечная такая история? Но, правда, очередная, регулярная, к сожалению.
Я думаю, что исключать ничего нельзя. Инцидент, который произошел, в результате которого погибло 7 человек, 12 ранено, это достаточно серьезно. Это серьезно для любой страны. Но дело в том, что я должен отметить, что эта ситуация произошла в День памяти жертв Холокоста. Вот это тоже не нужно забывать. Конечно, после достаточно серьезного рейда израильской армии в городе Джунин, как вы правильно отметили, на западном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло 10 палестинцев, но, наверное, это в определенной степени месть за погибших палестинцев, об этом, собственно, и заявил уже Хамас, как реакцию на израильский рейд. Вот. Но исключать ничего нельзя, да. Я напомню, что в марте прошлого года сразу 3 инцидента произошло в городе Беэр-Шава на юге Израиля. Действительно, через 5 дней с автоматическим оружием были убиты 2 человека в городе Хадера. 29 марта прошлого года 3-е нападение в городах Бни и Браке и Рамат-Гане к востоку от Тель-Авива произошла стрельба, в результате которой погибло 5 человек. То есть инцидент, который произошел, или трагедия, которая произошла сейчас, она не единична, поэтому...
Но это звено в цепи, да. Вот, Александр Анатольевич, когда Бениамин Нетаньяху говорит о неких безотлагательных мерах, не уточняя их характер, вот о чем может идти речь? Вообще же он, как бы, ну, знаете, согласно такому распространенному выражению, новый старый премьер, да, вот он вернулся в премьерское кресло. Да. На ваш взгляд, может ли с его стороны сходить некая новая стратегия, если угодно, в отношении с палестинцами, или будет, в принципе, продолжаться все то же самое? И эти немедленные меры, о которых он говорит, будут носить исключительно силовой характер?
Да, вот во второй части вы абсолютно правы. Израильтяне никогда не подставляют правую щеку, если ударили по левой. Поэтому ответ будет адекватный, силовой, безусловно. Ну, секреты никто раскрывать не будет, тем более премьер-министр, старый, новый, но человек, имеющий богатый политический опыт.
Да более чем.
В том числе, конечно, и в противостоянии с палестинцами, с Хамас. Поэтому реакция будет незамедлительной. В этом, собственно, никто не сомневается. Какие будут предприняты меры, ну, опять же, сказать, мы можем только гадать в этой ситуации, но я абсолютно убежден, что это будут силовые меры.
Ну да, вот просто...
в самое ближайшее время, поэтому, что называется, зуб за зуб.
Здесь зуб за зуб, да. А что-то вот на ваш взгляд в целом, в принципе, возможен какой-то другой путь со стороны израильских властей? Понятно, что силовая компонента будет сохраняться в любом случае, но тем не менее, вот в некой инициативной, так сказать, части этого вопроса, да.
Да, если говорить о моем понимании этого процесса, то, конечно, я всегда стоял и стою на позициях дипломатического урегулирования любых конфликтов, в том числе и палестино-израильского или израильско-палестинского конфликта в других точках планеты. Всегда лучше договариваться, садиться за стол переговоров и договариваться. Силовые методы, силовые пути, безусловно, имеют место быть. Но чтобы не доводить до этого, естественно, нужно разговаривать, нужно находить компромиссы. Очень и принципиально важным является то, что зачастую компромиссы не могут найти ни та, ни другая сторона. Но любой конфликт – это компромисс. Поэтому и с той, и с другой стороны люди должны понимать, что эта ситуация может завести достаточно глубоко. И действительно зуб за зуб. Здесь сейчас, вот в этой ситуации, когда погибли 7 человек, 12 ранены, ну, это достаточно серьезно. Вот, поэтому здесь все-таки, несмотря на достаточно жесткое противостояние между Израилем и Палестиной, я все-таки должен отметить, что необходим конструктивизм, необходимо договариваться.
А вот в этой связи скажите, пожалуйста, посредники могут быть в такого рода переговорном процессе, дипломатическом, ну, в лице России или, скажем, Соединенных Штатов? Вот Байден пообещал оказать помощь. Но это в данном инциденте. Трамп, как мы помним, но Трамп был на стороне Израиля в том конфликте, так откровенно у нынешней администрации более взвешенная позиция. И тем не менее, вот посреднические услуги возможны?
Ну, безусловно, конечно, они даже необходимы. И Россия здесь может сказать свое слово, безусловно. И Байден уже предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом. Он сказал, что он полностью на стороне Израиля вот в этом конфликте. Поэтому, конечно, посредническая роль и Соединенных Штатов, и других стран, в частности России, она, во-первых, имеет место быть, а во-вторых, она в этой ситуации просто необходимо. Я считаю, что это вполне логично и конструктивно.
Следующая тема вот какая. Британские СМИ пишут, что Лондон, в принципе, был бы не против, хотя это для него не является приоритетом, передать Киеву боевые самолеты, но после того, как уйдут российские войска с украинской территории. И вообще, в целом, тема боевой авиации, как мы прекрасно видим, очень активно дискутируется. Да? Пока политики, высокопоставленные чиновники западные, отрицают такую возможность, но они раньше отрицали и возможность передачи танков. Все это мы уже проходили. Вот, на ваш взгляд, во-первых, это фантазии такие Лондона, да, что вот, дескать, когда Россия уйдет, тогда мы самолеты передадим. А это с одной стороны, а с другой стороны, все-таки вероятность передачи такого рода техники, как вы оцениваете? Ну, вряд ли как нулевую совсем.
Нет, абсолютно. Я к этому отношусь очень серьезно. К сожалению, вот ситуация, которая складывается сейчас в зоне проведения специальной военной операции, она, безусловно, непростая. Сложность ее сейчас обусловлена еще и тем, что танки, принято решение коллективным Западом поставить достаточно большое количество, но речь идет о 320, по-моему, одном танке.
Да, уже подсчеты были. Да, и все вспоминают слова Залужного, командующего ВСУ, который просил 300, а вот, дескать, Запад даже с неким, так сказать...
Да, 321
таким
танк
бонусом,
уже посчитали.
Да, с бонусом.
Да. Понимаете, ведь на протяжении достаточно длительного времени говорили, что нет. Никаких танков поставлено не будет, только легкое вооружение, бронежилеты, тепловизоры.
И про Патриоты говорили то же самое, и про многое другое.
Поэтому, ну, верить Западу нельзя, это же очевидно уже для всех. Поэтому то, что сейчас говорят в Британии, причем высокопоставленные чиновники военных ведомств и спецслужб, я воспринимаю это очень серьезно. Поэтому поставки самолетов, прежде всего, американских F-16, ну, поговаривают, и тяжелые, F-15 могут быть поставлены. Это достаточно серьезно, и к этому нужно быть готовыми. Другой вопрос, как и когда? Ну, во-первых, аэродромов на Украине уже практически не осталось. Поэтому, если они будут расквартированы где-то там на авиабазах в Румынии, в Польше, там есть Эмери в Эстонии, то для всех абсолютно понятно, что это цели для наших военно-воздушных сил и ракетных. Поэтому, ну, надо 10 раз подумать, а может быть 100 раз подумать, чтобы подобного рода делать заявления. Да, но они же сделали оговорку, сказали, что вот после того, как Россия покинет территорию Украины. Но это бред, по-другому это назвать нельзя. Четыре субъекта являются полноценными субъектами Российской Федерации. Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Поэтому о каком уходе вообще может идти речь? Они что-то с дуба свалились, наверное, не понимают, о чем идет речь.
Кстати говоря, вы знаете, тут была информация о том, что Польша передала Украине, ну, в таком разобранном виде, да, как некие компоненты к самолетам, в принципе, полноценный истребитель, по-моему, МиГ-29. Вот это в последнее время, да, их завезли, потом собрали, пилотов переучивать не надо, и, в общем, они вроде бы действуют, эти самолеты. Вот здесь же тоже есть, да, некая такая ситуация, потому что еще остались в странах бывшего соцлагеря, насколько я понимаю, все-таки вот эти советские истребители, которые теоретически могут передать Украине, да, а взамен потребуют американские самолеты.
Да, ну так, собственно сказать, и обстоит дело сейчас. То есть самолеты советского производства, МиГ-29, Су-24, 25, мы их успешно ликвидируем в воздушном пространстве Украины. Да, как говорится, наши специалисты. Но поставки эти идут, и причем не только комплектующими, а целые самолеты перегоняют, поэтому этот процесс идет, и он не останавливался, что называется, ни на минуту. Вот. Другое дело, что их практически уже не осталось в тех странах, которые оказывают военную и военно-техническую помощь Украине. Мы их успешно ликвидируем. Все-таки наши военно-воздушные силы работают достаточно эффективно. Но сейчас вот в связи с тем, что ситуация усложнилась и самолетов осталось немного у Украины, Зеленский же вот в виде обращения, я напомню, встречи в Рамштайне на авиабазе в Германии, американской авиабазе, в форме видеообращения обратился ко всем 50 участникам, представляющих 50 стран, входящих в блок НАТО, там Соединенные Штаты, Канада и так далее. Вот обратился, говорит, танки это хорошо, да, все мы прекрасно понимаем, но нам нужны самолеты. Понятно, что танки сами по себе без воздушного прикрытия становятся просто мишенью для наших вооруженных сил. Наши МСТС, акации, гвоздики старые, долбят их как орехи. Что
ну
называют.
Да, это вопрос интеграции. Интеграции. Да, Этим тоже занимаются западные специалисты. Вот, кстати, да, насчет западных специалистов есть у нас заявление замминистра иностранных дел России Олега Сыромолотова, который говорит о том, что в том числе и НАТО проводит учения, связанные с хакерскими атаками, с киберударами по российским информационным сетям. Ну, в целом, конечно, и Запад обвиняет Россию примерно в этом же. Россия говорит, что Запад это делает. Скажите, пожалуйста, учения это, конечно, здорово, да, это всегда происходит в любых армиях, в любых соответствующих структурах, но тем не менее, вот опасность такого рода атак на российские сети, и не только информационные, да, например, на энергетические, насколько сейчас кажется вам высокой, потому что все-таки возможности в этой сфере у западных стран, ну, признаем, очень серьезные.
Да, опять же, к этому тоже нужно относиться очень серьезно, поэтому вот это моделирование киберударов по Калининграду, кстати, не только по Москве, но и по Калининграду, это достаточно серьезно. Любая модель, она может быть, что называется, притворена в жизнь.
Калининград, просто поясним слушателям, но я думаю, они и сами знают, это самый западный регион России, наиболее близко расположенный к странам НАТО, да, и, соответственно, уязвимый, да.
Да, ну, практически как остров, да, в современной, так называемой, толерантной Европе. Поэтому, конечно, к этому нужно относиться очень серьезно. Я абсолютно согласен с замглавой МИДа России Олегом Сыромолотовым, что организованные в Великобритании учения под эгидой НАТО, это надо учитывать, что это комплексное воздействие на нашу страну. То есть здесь и прямое, и опосредованное, и киберпространство с применением современных информационных технологий. Понятно, что Запад в этом отношении опережает нас. Надо правде смотреть в глаза, что называется. Поэтому любые учения, в том числе и вот с применением этих моделей, они создают угрозу для нас. Конечно, они ссылаются на то, что Москва, наши хакеры, там достаточно серьезное противодействие. Вот, деятельность наших хакеров повлияла на работу британской почты там, и так далее. Ну, я понимаю, что наши, что называется, службы тоже не дремлют, тоже, так сказать, там моделируют. Но это все пока в рамках моделей. Почему я говорю, что это серьезно? Любая модель, можно ее перенести в, что называется, в живую.
Поэтому, ну да, для этого, для этого учение проводится.
Конечно, да, поэтому это важно, к этому нужно быть готовыми.
А следующая тема связана с Китаем. Вот любопытнейший документ оказался в распоряжении американской прессы. Значит, это служебная записка одного из высокопоставленных чиновников, военных, военного, да, генерала, своим подчиненным, который указывает в этом чудесном документе о том, что возможно война с Китаем после выборов в США, потому что этими самыми выборами может воспользоваться Китай для того, чтобы, в общем, Тайвань окончательно, ну, так сказать, привести в чувство и вернуть на родину, да, уже де-факто, не только де-юра. Но, правда, там вот еще, знаете, такой интересный момент в этой записке, это генерал пишет подчиненным, он ссылается, что интуиция, мозг, дескать, подсказывает мне. Вот давайте с двух сторон рассмотрим эту тему тогда. Вот, с одной стороны, возможен ли такой сценарий, да, что Америка сосредоточена на выборах, а Китай тем самым получает, так сказать, развязанные руки, разбирается с Тайванем, это с одной стороны. А с другой стороны, вот подчиненным можно записать записки, наводя панику в их рядах, ссылаясь на свою интуицию? Это же все-таки не отставной генерал, а действующий.
Да, действительно, генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов, господин Майк Минихан, ссылаясь на свою интуицию, решил разослать служебные записки. Ну, вы знаете, чисто, если говорить, подходить с точки зрения чиновника, то, конечно, но это бред.
По это большому, странно, это, да, это, правда? Да.
Это просто бред,
да. Наводить панику даже на интуицию ссылаясь.
Ну, конечно. Потом, а как должны воспринимать подчиненные это? Как руководство к действию? Вы знаете, вторая сторона медали заключается в том, что почему Китай? Ну, понятно, что Тайвань, там отношения достаточно сложные между КНР и Тайванем. Но 24-й год, выборы президента Соединенных Штатов, еще неизвестно, кто придет, кто выиграет выборы, республиканцы или демократы. Они же сейчас демократы у власти, поэтому вот это вот гадание на кофейной гуще, ну, человек хочет показать свое «я». Да, по-другому расценить это невозможно. Китай, в-третьих уже, Китай — это не та страна, с которой можно заигрывать таким образом, понимаете, поэтому...
Александр Анатольевич, извините, что перебиваю, но тем не менее, все-таки, справедливости ради, надо отметить, что чуть ли не Си Цзиньпин, ну, во всяком случае, может быть, в МИДе или кто-то еще из верхних эшелонов власти, какой-то представитель китайский говорил, что не надо исключать силового решения тайваньского вопроса. Это и в Пекине говорят.
Да, я с этим согласен, но это дело Китая и Тайваня, они там... Что называется, сядут редком и договорят.
А американцы обещали Тайвань защитить. Байден сказал, что мы готовы силу применить.
Они могут защищать кого угодно. Они так и делают на протяжении всей своей истории. Только ни к чему хорошему это не приводит, понимаете? Они же стараются воевать чужими руками на чужой территории. Понимаете? Вот они еще не получали достаточно серьезную оплеуху. Вот эта позиция... Они же везде хозяевами себя считают, они должны руководить всеми процессами, поэтому не надо вмешиваться в эти процессы. Я думаю, что там разберутся, там не менее умные люди сидят головы, чем в Соединенных Штатах. Залезать туда американцам, уж тем более там интуитивно, в 24-м году когда-то там, уж это совершенно не дело. Тем более генералу ВВС Соединенных Штатов заниматься этим. Есть люди и повыше, что
называется. Да, интуиция — это все-таки скорее к психологу надо обращаться. Вот скажите, пожалуйста, еще у нас есть заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова о том, что Москва не может признать ядерный статус КНДР, ну и в целом призывает, значит, на каком-то мирном развитии ситуации в регионе. Ну, в Северо-Восточной Азии и Юго-Восточной, там много стран. Ну, учитывая то, что все-таки принято считать, сказать, что и обладает Северная Корея ядерным оружием. Вот скажите, пожалуйста, непризнание ядерного статуса Пхеньяна согласно договору о нераспространении ядерного оружия, которого придерживается Россия, и тем не менее, такое непризнание не может как-то обидеть северокорейской власти?
Вы знаете, мне кажется, что северокорейскому руководству абсолютно все равно, признают или не признают. Важность заключается в том, что у Северной Кореи есть ядерное оружие, это их позиция, и у них есть средства доставки, о чем они уже неоднократно предупреждали все мировые державы, обладающие ядерным оружием. Да, конечно, если отталкиваться от договора 1968 года о нераспространении ядерного оружия, то, наверное, вот те пять стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности, которые обладают, официально обладают ядерным оружием, наверное, на этом уровне нужно было бы остановиться. Но мы же видим, что за последние годы и Израиль, и Индия, и Пакистан, и Северная Корея являются обладателями ядерного оружия. Поэтому, конечно, процесс нераспространения принципиально важный с точки зрения легитимности и сохранения договорных обязательств. Но процессы, вот видите, они практически вышли из-под контроля. Что касается Северной Кореи и ее признания в качестве ядерной державы, ну, пока такой вопрос не стоит. Вот, хотя все прекрасно понимают, что ядерное оружие у Северной Кореи есть. Вот, и она способна достать своими ракетами-носителями, межконтинентальными баллистическими ракетами, территории, в том числе и Соединенных Штатов. Это пугает, конечно.
Вот мы накануне... Да. Ну, это разумеется. Да, мы накануне обсуждали инициативу очередную Сеула по воссоединению двух Корей. Вот в этой связи нет ли ощущения, что, может быть, Соединенные Штаты таким образом хотят как-то растворить эту ядерную угрозу, исходящую от КНДР? Ну, вот будет одна единая Корея, и этот вопрос будет постепенно снят. Вот пхеньяне осознают, что так может дело обстоять?
Нет, ну я полагаю, что Пхеньян не рассматривает сейчас возможность объединения двух стран, учитывая, что Южная Корея или Республика Корея наводнена американскими войсками, спецслужбами, там военные базы американские, поэтому о каком объединении может идти речь, если, собственно сказать, мнения абсолютно диаметрально противоположные. Я тут могу привести пример, что, по-моему, сестра Ким Чен Ын заявила вчера буквально, что Северная Корея готова находиться в окопах вместе с Россией на Украине. Это достаточно серьезно. Вот, несмотря на то, что, так сказать, вроде как бы сказано не главой государства. Но к этому тоже необходимо прислушаться. И это тоже отражает в какой-то степени опосредованно позицию северокорейского руководства. И тем не менее, если возвращаться к этой теме, я должен отметить, что, конечно, для всех нас очень важно наличие или отсутствие ядерного оружия у той или иной страны. Но пять государств, членов Совета Безопасности, должны сделать все, чтобы, во-первых, прекратить этот процесс разваливания договора о нераспространении ядерного оружия, это первое. Второе, как-то легитимизировать этот процесс. Ну, хотя, так сказать, еще раз должен повторить, что он сейчас на повестке дня не стоит, и об этом заявила, кстати, Россия. Но признание статуса ядерной державы за теми странами, которые имеют ядерное оружие, ну, наверное, это в какой-то степени послужило бы в том числе и делу мира. Потому что,
ну да, знает, Александр Анатольевич,
да,
спасибо большое. У нас времени уже, к сожалению, больше нет. С нами на связи был доктор политических наук, профессор Александр Гусев.